долгое прощание.
Я живу в Нью-Йорке. Я здесь работаю. Здесь я вырастила свою дочь. Бруклин стал моим домом, но сама я не отсюда. Когда мне было 22 года, я покинула родную Украину и уехала в Соединенные Штаты исследовать новый мир. В Нью-Йорке я работаю журналистом в журнале Forbes. Я отвечаю за международные издания. Я освещаю события на территории бывшего СССР. Моя специализация – Украина. Через много лет после переезда в США две революции и война на моей родине вынудили меня взглянуть на прошлое моей страны сейчас, когда она борется за будущее.
Мася, уже будильник даже прозвенел. Таймер.
Хорошо. У тебя сегодня физкультура? В смысле физра? А физкультура больше не говорят? Хватит это так называть. Ладно, физра. У тебя сегодня физра? Дождь идет? Нет. Идем. Знаешь, ты странно произносишь мое имя. Как? Диана. Диана? Ненавижу свое имя. Какая разница? Звучит, как имя еврейской старушки-хиппи. Почему ты не назвала меня Натали или Эбби или... Моя дочь Диана родилась в Соединенных Штатах и выросла в Нью-Йорке. Она ходит в американскую школу и ходила в американский детский садик. И я хочу, чтобы она не теряла связь со своими корнями. Хочу, чтобы она узнала мою культуру, мою музыку, мой язык. Поэтому мы часто ездим в Украину. Мы едем в Крым. Будем плавать там в море. Сейчас мы хотим провести семейный отпуск в Крыму. Поедем в Коктебель, популярный курортный городок на Черном море. Там я проводила каждое лето во время учебы в университете. Мы живем в Херсонском районе.
Вот это Херсонщина осталась, а вот Крым.
Ура!
Эта поездка была в 2012-м. Крым все еще принадлежит Украине. Здесь царит покой и тишина. Это затишье перед бурей. В данный момент просто невозможно представить, что вот-вот нагрянет война. И что столица Украины, Киев, будет охвачена огнем. Что людей, выступающих против правительства, будут убивать снайперы. Что Крым будет присоединен к ближайшему соседу Украины, России. Что по всей стране будут бушевать ожесточенные бои. Что Россия захватит часть Украины, и что война будет идти всего в нескольких километрах от моего родного Харькова. И все будут гадать, не отделится ли Харьков от Украины. И жизнь никогда уже не будет прежней. Для меня, моей семьи и миллионов украинцев. Как такое могло произойти? Чтобы понять, что привело к этим драматическим событиям, давайте перенесемся в прошлое, во времена моего детства, когда мир был разделен железным занавесом. Сейчас конец 70-х годов. Холодная война в полном разгаре. Я родилась по советскую сторону железного занавеса. Моя семья живет в Харькове, втором по величине городе в Украине советских времен. Украина – одна из 15 советских республик, вторая по мощности республика с населением в 50 миллионов человек. Мы живем в коммунистической стране, закрытой от любого влияния извне. Как любой ребенок моего поколения, а также поколения моих родителей, я верю в то, что мы живем в лучшей и самой счастливой стране в целом мире. Мы не знаем, что упускаем, ведь людям запрещено ездить за границу. Государство обеспечивает людей работой, жильем, образованием и медицинским обслуживанием. У нас есть лишь необходимый минимум, и то невысокого качества. Но мы об этом не знаем. Я живу с мамой и младшей сестренкой. Мой папа тоже живет в Харькове. Хотя родители разошлись, когда я училась во втором классе. Харьков, где проживает около 2 миллиона человек, находится на границе с Россией. Он был основан в начале 17 века и вырос в крупный центр промышленности, образования и культуры. Большинство местных жителей говорят по-русски, хотя украинский понимают и говорят на нем в случае необходимости.
В Харькове 95% было промышленных предприятий, которые работали на оборонную промышленность под прикрытием изготовления продукции ширпотреба. Магнитофоны, скорой помощи и разного другого вида. Я работала на заводе Шевченко, в отделе, который занимался системами управления для подводных лодок. Но легенда у нас была, если кто спросит, что я делаю на заводе, это изготовление звуковых сигналов для скорой помощи.
Во время моего детства проходило много парадов и маршей. Я люблю Ленина. И я ярая сторонница советских идеалов. Я боюсь только того, что американцы могут напасть на нас и развязать ядерную войну. Из-за этого почти каждую ночь снятся кошмары. Я не знаю, что у Советского Союза крупнейший ядерный арсенал во всем мире. В школе мы поем песни о мире. Ведь правда на нашей стороне.
Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет. Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет.
Не считая этого, все просто здорово. Украина – мой родной дом, как и остальные 15 советских республик. На школьных каникулах мы ездим в гости к нашим родственникам в Белоруссию и Россию. Там свои языки и своя культура. Но все говорят по-русски, и все практически так же, как у нас. Школьная форма и программа обучения везде одинаковые. Там те же книги, те же телевизионные передачи, те же деньги, тот же Ленин, те же красные флаги и та же коммунистическая партия.
С песней веселой мы выступаем за комсомолом. Близится эра светлых годов. Клич пионера всегда будь готов. пионеров всегда.
Даже когда мы выросли, песни юных пионеров, молодых коммунистов остались в нашей памяти. Хотя мы уверены, что весь Советский Союз – наш родной дом, моя семья теснее всего связана с Россией. Моя бабушка со стороны мамы из небольшого поселка, в 4 часах езды на поезде от Москвы. Каждое лето мы ездим в Петровское. Так называется поселок. И проводим там не меньше 2 месяцев вместе с другими родственниками, тетями и двоюродными сестрами. Я так люблю это место, что весь год, пока живу в Харькове, с нетерпением жду этих летних каникул в России. Я просто одержима им. Это видно по моим каракулям. Моя мама любит его так же, как и я. Она тоже проводит там каждое лето с самого детства.
Я люблю Россию, я люблю те места, где прошло там мое детство. Я люблю русскую классику, русские народные песни я люблю.
Мы можем свободно ездить в Россию и другие советские республики. Но нам запрещено выезжать за пределы СССР, и мы редко видим людей из других стран. Даже из тех, которые поддерживают коммунистический строй. Я не видела ни одного иностранца до 11 лет. Работник автозаправки из коммунистической Польши посетил нашу школу во время командировки, организованной государством. Меня так впечатлило знакомство с иностранцем, что я написала об этом в своем дневнике. Я познакомилась с Яцеком Яцевичем. Мы пожали друг другу руки. Я не знаю никого, кто побывал за границей, но ситуация начинает меняться. Перемены, благодаря которым это стало возможным и из-за которых распался Советский Союз, наступают с приходом Горбачева. В середине 80-х Горбачев начинает перестройку. Экономические реформы в Советах. И коммунизм постепенно сходит на нет. В магазинах пусто, за продуктами длинные очереди. Одежду купить негде, еды в магазинах нет.
Это было время полной разрухи. В магазинах все было пусто. И давали на работе специальные талоны, где ты мог по этим талонам в специальных магазинах покупать. Тебе давали на эти талоны сахар, масло сливочное, там, водку, ну, смотря что. Потом эту водку я меняла на сахар, например. И так жили все в основном.
После падения Берлинской стены в 1989-м коммунистические европейские державы начинают слабеть. И я определенно чувствую в СССР ветер перемен. Именно в то время песня немецкой группы Scorpions «Ветер перемен» играет практически повсюду. Она становится настоящим гимном окончания холодной войны. Но оказывается, взрослых в моей семье заботят другие проблемы.
В 89-м году я была абсолютно аполитичной. У меня было 2 детей.
А по телевизору говорили про это?
Наверное, говорили. Кто его смотрел, этот телевизор?
И песню «The Wind of Change», та-та-та.
Нет, Катя, это все прошло мимо.
Поскольку я еще учусь в средних классах и не обеспечиваю семью, меня эти перемены очень радуют. Юные пионеры теряют свое влияние, и я рада снять с себя красный пионерский галстук. В магазинах нет школьных принадлежностей. Я пишу сатирические стихи о реформах Горбачева. В Украине начинают говорить о независимости от Советского Союза. Я пока не знаю, что это значит, но пришиваю украинский синий-желтый флаг на свои советские джинсы. Мне попадает в руки книга Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». И я узнаю о том, чему нас не учили в советских школах. Когда в Москве в 1991 году происходит первый путч, я нахожусь в Туркменистане, на каникулах у Каспийского моря.
Радио «Москва» сообщило советскому народу, что господин Горбачев не может выполнять свои обязанности по состоянию здоровья. Его заместитель, господин Янаев, сказал, что берет эти полномочия на себя. При поддержке чрезвычайного комитета, состоящего из сторонников жесткой линии, включая глав КГБ, полиции и вооруженных сил, ходят слухи, что они собираются подавить СМИ и запретить демонстрации. Армию уже отправили на телевидение и радиостанции.
Очень страшно находиться так далеко от дома, когда никто не понимает, что происходит. Сейчас, когда весь режим перевернулся с ног на голову, мне хочется сбежать в свой любимый небольшой поселок Петровское в России. Переворот терпит неудачу. Но сразу после этого украинский парламент, опасаясь развития событий в центральном правительстве в Москве, принимает акт об объявлении независимости Украины. Через 4 месяца, в декабре 1991-го, в ходе общенационального референдума около 90% украинцев голосуют за выход из Советского Союза. После выхода Украины из Советского Союза величайшая держава в мире, как мы тогда думали, распадается.
Похоже, мечтам господина Горбачева о сохранении Советского Союза был нанесен смертельный удар.
Моя мама восприняла новую реальность без особых эмоций.
Тогда была полная разруха экономическая. И как бы независимо от нас развалился Советский Союз. Ну и бог с ним. Развалился и развалился. И никто даже не заплакал на самом деле. Ты живешь себе, тебе никто не нападает, никто ничего. Ну, будет другое государство.
И вот мы обретаем свою собственную независимую страну Украину. И становимся украинскими гражданами. После окончания школы я поступаю в университет в своем родном городе и работаю журналистом в местных СМИ. Позже я нахожу свое призвание на телевидении. Во времена Советского Союза все новости и развлекательные программы контролировало государство, а советское телевидение пропагандировало величие СССР. В начале 90-х украинцы запускают первые независимые газеты – а также негосударственные теле- и радиоканалы. Я устраиваюсь работать на один из первых независимых телеканалов в Харькове, где молодые люди с небольшим опытом в профессии или без него могут самовыражаться, как только хотят. Стоя у истоков новой эры медиасвободы. Вместе со своими друзьями я рассказываю нашим гражданам, 2 миллионам зрителей Харьковского региона, о местных исполнителях и музыкантах, наслаждаясь только что обретенной свободой. Также мы рассказываем о западных рок-группах 70-х годов. После нескольких десятилетий прослушивания пропагандистских песен и музыки, одобренной партией, нам нужно наверстать множество разных жанров и групп.
Доброе утро всем, кто сейчас с глазу на глаз, музыкальная рубрика «Шарманка». На этой неделе, 8 декабря, все поклонники группы «Дорс» отмечают день рождения ее вокалиста Джима Моррисона. Ему-то и посвящается наш сегодняшний выпуск.
Лично для меня это способ сбежать от мрачной и неопределенной реальности, которая нас окружает. Бедность, отсутствие отопления и горячей воды, отключение электричества. Я отгораживаюсь от этого, как и от социальных и политических проблем. Пока владелец канала не решает баллотироваться в парламент. Тогда-то я и начинаю освещать местные новости и вторые в Украине выборы в парламент.
Наш парламент работает уже 4 года. И за это время ситуация в стране не изменилась в лучшую сторону.
Без контроля со стороны советов каждый ищущий своей выгоды предприниматель пытается использовать СМИ. Мы на нашем канале критикуем правительство. Порой, мне кажется, если рассказать о проблемах в новостях, можно что-то улучшить. Оппонент нашего шефа, владелец конкурентного канала, более тесно связан с городскими властями. Он прибегает к угрозе и силе, чтобы заставить нас замолчать. А иногда даже отключает в нашем здании электричество.
Раньше здесь были огни. Водитель Григорий приближается к нам. Григорий ломится не в ту дверь. Все потому, что темно. Он просто не знает, куда идти. Григорий, вас давно ждут. Считаете ли вы, что ситуация сложилась экстремально? Стесняется. Он боится сказать...
Ты свину, глаза слышишь?
На все находятся свои отмазки. Мы идем дальше. На горизонте охранник. Охранник Тони с центра. Скажите, пожалуйста... Во сколько? Во сколько? Вот видите, люди боятся прессы. Во сколько сюда проникли? Внимание, на горизонте Эрик Потапов. Тихо, тихо, Эрик Потапов. Эрик Потапов, здравствуйте. Считаете ли, что ситуация сложилась экстремально?
С чем именно?
С тем, что в Тунисе отключили электроэнергию.
Безусловно, это полное безобразие. И уж кто на это пошел, я думаю, это гнусные люди. Поступать так с нашей телекомпанией, с нашей программой, которая по всем рейтингам занимает одно из ведущих мест, претендуя на объективность и правдивость. А это именно так.
Но несмотря ни на что, мы все равно продолжаем работать, ведь верно?
Безусловно. И я вот прямо сейчас уезжаю на прямой эфир.
На фоне 90-х в Украине происходит захват государственной собственности и природных ресурсов. Убийства и ожесточенные бои между соперничающими политическими партиями. Борьба за власть часто становится опасной. Россия и Украина идут на стратегическое партнерство и работают сообща. При этом Россия берет на себя роль покровителя. Владелец нашего телеканала проигрывает на выборах. И мне не понравилось работать на канале во время его кампании. Моя идея о том, что рассказывая о важных проблемах, мы добьемся перемен к лучшему и сможем что-то изменить, летит в тартарары. В 2000 году на нашу станцию совершает налет влиятельный местный игрок. Люди в масках врываются вечером в наш офис и захватывают студию, вынуждая владельца отдать телеканал. К тому времени уже ясно, что СМИ – мощный инструмент для формирования общественного мнения и защиты бизнеса. Не то чтобы я разочарована в жизни в Украине, но я начинаю думать, что, может, пора исследовать новые возможности. Я готова покинуть родной город. Мне кажется, что я просто исследую мир. Я еще не осознаю, что бросаюсь в пропасть между двумя культурами. Я приезжаю в семью своего отца в Соединенных Штатах. Пока мама пытается построить жизнь в независимой Украине, мой отец, разработчик программного обеспечения, решает попытать свою удачу в Америке. Я быстро устраиваюсь в стране, которая станет моей новой родиной. И вот я уже живу в Нью-Йорке вдвоем со своей дочкой. Отношения с ее отцом продлились недолго, но мы растим ее вместе в Нью-Йорке. Я скучаю по родине, но чувствую себя гражданином мира. Нью-Йорк кажется подходящим для меня местом. Я люблю Украину, но назад я бы не вернулась. Здесь так много всего нового и интересного, что, мне кажется, возвращение в Украину для меня теперь не лучшая идея.
Вертолет!
Как будет вертолет по-английски?
Каптер.
Как?
Каптер.
Helicopter. Helicopter.
Демонстранты воюют с полицией. Сотни тысяч людей протестуют против результатов выборов и требуют провести выборы заново.
В 2004-м Украина снова становится главной международной новостью из-за уличных протестов в Киеве и других городах по всей стране.
Сотни тысяч выступающих за демократию украинцев вышли на улицы, чтобы выразить протест против результатов президентских выборов.
Впервые проблема будущего Украины открыто становится сосредоточием политической борьбы. С кем будет Украина? С Россией или Европой? Некоторые украинцы хотят западного качества жизни, тех же свобод и возможностей для бизнеса. Другие же хотят более тесных связей с Россией. Они помнят, что во времена Советов была стабильность и мир. В результате объявляют о переизбрании. И побеждает прозападно настроенный кандидат Виктор Ющенко. Во время кампании его отравляют. Предположительно, с подачи Москвы.
Последствия ошеломляющие. Здоровый, энергичный кандидат оппозиции на пост президента Украины всего за несколько недель превратился в тяжело больного человека.
Мне ничего не известно о политике Украины. Значит ли это, что Украина наконец превратится в процветающую европейскую страну? Я нахожусь в Харькове, своем родном городе в Украине, из которого я уехала в Штаты в 2000 году. А теперь я вернулась, чтобы лично выяснить, как изменилась Украина после Оранжевой революции. Новая Украина не особо отличается от старой, той, которую я знала. Это район, в котором я раньше жила. Он похож на окраину города или на деревню, но на самом деле это не так. Он всего в 15 минутах от города, то есть от центра города, потому что это еще считается городом. Здесь также живет мама с моим отчимом. Строительство в этой части города так и осталось незаконченным, и с 90-х годов здесь ничего не изменилось. Советский Союз распался, и окончить строительство было не на что.
Лиши мене, прошу, як повільне все.
Несмотря на то, что вроде бы ничего не изменилось, мои друзья сейчас воодушевлены, как никогда раньше. Это Макс. Мы когда-то работали с ним вместе на телеканале.
А это мой революционный плакат. Я участвовал в митинге. То есть в забастовке. И держал его вот так, над головой. И я кричал: «Ющенко!
Ющенко!»
Нет. Сколько стоит 4 пива?
4, пожалуйста, светлого от Черниговска.
Сейчас, скажу.
Макс активно участвовал в протестах во время Оранжевой революции. Он был на площади. Макс полон надежд на новую Украину. Больше всего он хочет путешествовать и надеется, что Украина станет частью остального мира.
У меня что-то вроде хобби. Я пою песни Джима Моррисона.
Это мой приемный отец, Алекс Гамаюнов. Мы еще называем его дядя Саша. Он начал жить с нами, когда я училась в средней школе. В 20 с небольшим он был коммунистическим лидером в большой государственной компании. Перед распадом Советского Союза. Сейчас он директор в коммерческом агентстве по недвижимости. Алекс выступал за другую сторону, за поддерживаемого Россией Виктора Януковича.
Но я не признаю оранжевую революцию, ее просто не было. Это обычная борьба кланов украинских, так называемой элиты. Они делили здесь сферы, зоны влияния, какие-то деньги, какие-то активы, заводы, пароходы в очередной раз. Не более того.
После оранжевой революции мы поем все те же песни. Но теперь у моих друзей новые темы для обсуждения. Политика и новый курс Украины. Раньше мы о таком не говорили.
Надеюсь, что однажды наша страна или хотя бы ее часть снова объединится с Россией. Я очень надеюсь. Потому что мы одна нация. У нас одна культура. Они просто пытаются сделать украинцев из меня, моих детей, моих родственников и моей семьи. И мне это не нравится.
А что ты больше всего любишь в Украине?
Люблю этот город. Но для меня он никак не связан с самой Украиной.
Мне нравится моя малая родина. Место, где я родилась. Полуостров Крым. Но опять же, это не Украина.
И никогда не была.
Потому что это всегда была часть России, и все люди там говорят по-русски. И...
Они там все русские. Я хочу вернуть Россию, вернуть Российскую империю. И да, я хочу вернуть монархию. Я бы очень хотел. Почему нет?
Есть причины, по которым такая точка зрения вполне логична для бывших советских граждан. В советские времена, на протяжении почти 70 лет, официальную историю меняли и излагали, как удобно советам. Трагичное прошлое Украины и ее постоянные попытки сохранить свою самобытность и независимость замалчивались. С 18 века Западной Украиной управляла Австро-Венгерская империя и другие европейские страны. Восточная часть, включая столицу Киев, заключила соглашение с Россией и постепенно попала под управление Российской империей. Россия пыталась обуздать украинскую культуру и упразднить язык. Но убить украинский национальный дух было непросто. И на короткое мгновение Украина объявила о независимости – сразу после Октябрьской революции в России в 1917 году. К сожалению, большевики быстро захватили Украину и объявили ее Советской Республикой. Чтобы держать Украину под контролем, Советы проводили жесткие репрессии. В начале 30-х годов в Украине погибло от 3 до 6 миллионов человек во время искусственно созданного голода, известного также как Голодомор, созданный советским диктатором Иосифом Сталином. Элитное общество Украины было полностью уничтожено, истреблено. Интеллектуалов, лидеров, творческих людей, всех самых образованных и выдающихся отправляли в трудовые лагеря или казнили. Все это было задокументировано, но в советские годы отрицалось. Харьковский регион также пострадал от Голодомора. И люди все еще рассказывают легенды о смерти от голодания и о случаях каннибализма. Преступления коммунизма так никогда и не были признаны преступлениями. Для многих ностальгия по стабильным советским временам, улучшенному варианту социалистического образа жизни, все еще создает образ дружного и мирного СССР, несмотря на его многомиллионные жертвы. В моем понимании, то, что Советский Союз распался, определенно к лучшему. И мир без железного занавеса тоже стал лучше. Но оказывается, эту страницу истории перевернули далеко не все.
Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Но я считаю, что, и как и считал, что русские и украинцы – это действительно один народ.
В какой-то момент российский лидер Владимир Путин говорит президенту США Джорджу Бушу, что Украина – это даже не страна. Но несмотря на желание Кремля, оранжевая революция показала, что Украина все же страна со своим собственным курсом. К сожалению, она застряла в бедности и политическом кризисе. Людей постигло сильное разочарование. Надежды на европейское будущее разбились.
Ющенко! Ющенко!
Очередной пафосный лозунг компании Ющенко. Вірю, знаю, можемо. Так. Просто ситуация, в которой мы все оказались, такая, как бы сказал, кабальная, что меньше, чем пешка, я себя чувствовать не могу. Когда накапливается в тебе столько грязи, нужно как-то от этого избавиться.
Зажги мой огонь и мою душу. Игра окончена. У нас нет истории и нет будущего.
Помощь страна обречена. Как мне жаль говорить, я здесь родился, здесь живу. Но у этой страны нет будущего.
И вот Украина снова на перепутье. Пора выбирать нового президента. Кремль снова пропихивает пророссийского кандидата Виктора Януковича, который проиграл Ющенко в 2004-м. С помощью Пола Манафорта, который позже продвигал в США Дональда Трампа, Янукович обретает популярность в Украине. Несмотря на то, что в юности он отсидел 2 тюремных срока, Янукович выступает гарантом стабильности. Позиция моих родителей, как всегда, немного спорная. Янукович делает стабильность своим козырем. А для моих родителей слово «стабильность» весьма позитивное. За последние годы они устали от неопределенности. Как же они проголосуют?
За кого ты будешь голосовать? Ты решила уже?
Нет еще.
Второй тур президентских выборов. Иду голосовать за Януковича. Ведь я считаю, что при нем будет несколько ситуаций. Будет хозяин, может, какой-то будет порядок. Потому что сейчас порядка нет. В очереди нет, сказали ребята, которые уже проголосовали.
Скажи, ну теперь уже секрет, как ты проголосовала?
Я проголосовала против Юлии Тимошенко.
И что это означает?
Это значит, я поставила галочку, где стоит Янукович.
Ты чувствуешь, что ты что-то важное для своей страны сделала?
Что-то ужасное, а не очень важное. Если бы я поставила галочку напротив Тимошенко, я бы сожалела еще больше.
А вот так ты сожалеешь?
Парадокс украинских выборов.
Но это худшее из...
Лучшее из худших.
Ты дашь что людям сказать? Или?
Даю.
Я выбрала лучшее из двух зол.
Поверить не могу, что Украина выбрала президентом бывшего заключенного. Что творится с моей родиной? Что мешает ей двигаться в том направлении, где люди будут жить счастливее и лучше? Как только Янукович приходит к власти, он перетягивает в правительство всех родных и друзей. Так называемую семью Януковичей, из города Донецк. Криминальные рейдерские захваты и насильственные поглощения становятся нормой. У моей подруги по университету Мирославы свой небольшой бизнес – турагентство. Сейчас это вполне обычное явление. Донецкие ребята приходят и говорят: «У вас замечательный бизнес, вы замечательный человек, вы получаете прибыль, и мы бы тоже хотели ее получить». Это значит, что если у вас, ну, скажем так, бизнес средних размеров, и ваш доход не превышает определенного уровня, вы для них неинтересны. Но как только вы начнете получать больше, они к вам придут. Я никогда не видела, чтобы моя мама, которая работала в частном секторе с начала 90-х, была так встревожена.
О том, что будет до такой степени беспредельно, о том, что будет такая концентрация власти в одних руках и настолько еще более безграмотное ведение дел страны, никто, конечно, этого не ожидал.
Президент Янукович сажает в тюрьму свою бывшую соперницу, Юлию Тимошенко. Кремль усиливает свое влияние в Украине. Медленно, но верно. Посредством СМИ, политиков и сеющей рознь риторики о языке и культурной стратегии, играя на неоднозначности украинской самобытности. Однажды, когда я навещала семью отца в Миннесоте, я нашла украинскую сувенирную лавку и встретила людей из украинской диаспоры в Америке. Мой отец и мать оба выходцы с Украины, из пригорода Тернополя. Но поженились они не там. Они встретились здесь, в Америке. А что делает украинца украинцем? Конечно, сердце. Для меня так уж повелось. Я выросла... Как бы вам объяснить? Я выросла при церкви, где мы пели в церковном хоре на украинском. Потом я научилась танцевать украинские танцы, а после научила танцевать своих детей. И еще я когда-то пела в украинском хоре Днепра. И пела там более 20 лет. Мы пели украинские песни. Мне нравится быть украинкой.
Я просто чувствую, что это часть меня. Это как-то откликается в моем сердце. И я не говорю о каких-то глубоко философских моментах. Я просто слышу музыку и чувствую отклик. Возможно, это все из-за того, как меня воспитали.
Эти люди родились и выросли в Америке. Но они говорят по-украински и бережно хранят украинские традиции. Из-за этого я чувствую себя не настоящей украинкой. Нас учили величию русской культуры. Украинскую культуру не запрещали, но обычно отвергали, как провинциальную и примитивную. Конечно, я не чувствую себя русской. Я украинка. Сейчас уже скорее американская украинка. Но мой родной язык русский. Как определить свою национальную принадлежность? Я родилась в Советской Украине, выросла в Советском Союзе. У меня польские и белорусские корни со стороны отца, а моя мама корнями из России и из Харькова в Восточной Украине. Я выросла на русской литературе, плохо говорю по-украински, уехала из страны в 2000 году, так что у меня не было возможности сформироваться в украинской языковой среде. Имею ли я право называться украинкой?
Очень.